Мы уже видели, что так называемая немецкая партия, господствовавшая при Анне, в самом начале не представляла крепкой связи между своими членами, почему и не может быть называема, собственно, партией. Два самых видных иностранца по талантам и деятельности, фельдмаршал Миних и вице-канцлер Остерман, не умели поделиться и столкнулись в соперничестве. Обоих не терпел могущественный фаворит, который хотел правительствовать без способностей и знания дел, и видел, что в Остермане и Минихе он вовсе не имеет покорных орудий, что оба они работают для себя и только по наружности сохраняют к нему вынужденное уважение. Тесно связаны были Остерман и Ливенвольды, и смерть обер-шталмейстера Ливенвольда, случившаяся в 1735 году, не могла не быть чувствительна для этого кружка, потому что покойный, как говорили, пользовался одинаким фавором, как и Берон. Обер-камергер освободился от соперника, Миних освободился от врага, Остерман лишился друга. Но Остерман был силен сам по себе, мнение его необходимости в делах внутренних и особенно внешних утвердилось. Императрица в затруднительных обстоятельствах прибегала к «оракулу», как величали Остермана. Относительно Миниха интересы Берона и Остермана были соединены, оба боялись его честолюбия, оба считали выгодным пугать его честолюбием. В конце войны его подозревали в желании сделаться господарем Молдавии на том основании, что он хотел продолжения войны после заключения мира австрийцами. По окончании войны его не оставили в Малороссии, передали ее управление генералу Кейту, хотя Миних желал этого места. Рассказывали, что Миних просил себе управление Малороссией с титулом князя украинского, и будто императрица сказала по этому случаю: «Миних очень скромен, я всегда думала, что он будет просить у меня титула великого князя московского». Миниха пожаловали подполковником Преображенского полка, и в начале 1740 года он явился в Петербург свежую славу ставучан и хатина, с досадою от обманутых надежд, с жаждою новых надежд, готовым орудием для движения, предметом беспокойства для сильных, не хотевших делиться своей силой. Миних был страшен Берону как фельдмаршал, как военная знаменитость. Его нельзя было перевешивать Лиси, человеком честным, скромным, но имевшим репутацию недоровитого полководца. У Берона были войски-братья, был свояк, генерал Бисмарк, родом из Пруссии. Но в прусской службе ему не посчастливилось. Он долго содержался в строгом заключении, и потом ему не давали полка за то, что убил своего слугу. Он перешел в русскую службу, женился на сестре жены Берона и сделался генерал-лейтенантом. Но твердое знание прусского военного артикула, который он водил и в русское войско, не равняло Бисмарка с Минихом. Миних был страшен тем, что его некуда было удалить. Другое дело барон Корф, который, как говорили, вздумал перейти дорогу обер-камергеру. Ему дали сначала невлиятельное место президента Академии наук, а потом отправили посланником в Данию. В оттеснении Корфа Берону помогло то обстоятельство, что набожная императрица не могла сблизиться с вольнодумцем Корфом. Но и Миних был долго в отсутствии из Петербурга, был на войне, хотя война только увеличила его значение. А Остерман был постоянно тут и всем заправлял. Что более всего раздражало Берона и других, входивших в близкие отношения к Остерману, так это его хитрость и скрытность. Никто не знал, что он думает, чего желает в известном случае, куда ведет дело, как относится к тому или другому делу, к тому или другому человеку. Захочет кто-нибудь узнать об этом? Оракул отвечает темно, двусмысленно. Надобно ломать себе голову, чтобы проникнуть в смысл оракула. А это страшно раздражало, особенно раздражало Берона, который все более и более привыкал к раболепству. Отсюда естественное желание делаться от Остермана, найти человека, который бы мог заменить Остермана и в то же время был бы покорным орудием фаворита, будучи обязан ему всем. Между иностранцами такого найти было нельзя. Если бы даже и можно было сейчас же сыскать иностранца даровитого, то ему нужно было долговременное приготовление, чтобы хотя сколько-нибудь сравняться с Остерманом в опытности по делам внешним и внутренним. Надобно было обратиться к русским, к рассеянным птенцам Петровым, детям преобразования. Прежде всего внимание обратилось на Ягужинского, в котором хотя и нельзя было надеяться иметь вполне покорное орудие, особенно во время шумства, но возвращение из изгнания, ибо такое значение имело удаление его в Берлин, высокая честь быть кабинет-министром, ручались за благодарность, а главное, Остерману выставлялся опасный соперник. В одну берлогу помещалось два медведя. И граф Андрей Иванович станет непременно тише, будет искать фаворите поддержки против Ягужинского, а тот будет искать поддержки против Остермана. При том же загородится рот тем людям, которые кричат, что немцы управляют Россией. В кабинете будет два русских министра против одного немца. 28 апреля 1735 года Павел Иванович Ягужинский, вызванный из Берлина, был сделан кабинет-министром, получив также должность обершталмейстера, упразднившуюся смертью Левенвольда. Но Ягужинский скоро умер в апреле 1736 года, и надобно было искать ему преемника. Выбор остановился на Артемии Петровиче Волынском. Мы видели, в каком неприятном, унизительном положении находился Волынский в начале царствования Анны. Но родство с Салтыковыми и заступничество Берона, покровителя Салтыковых, поддержали его. Мы упоминали о нем как председателе комиссии, составленной в Москве для устройства конских заводов. Ревностью здесь он мог всего скорее угодить фавориту, страстному охотнику и знатоку в лошадях. Австрийский посланник, граф Остейн, ненавидевший Берона, говаривал, что когда фаворит говорил о лошадях или с лошадьми, то он говорил как человек, а когда говорил о людях или с людьми, то говорил как лошадь. Но мы видели, что польская война отвлекла Волынского от конюшенных дел и вызвала его в действующую армию. Об отношениях его к Берону в это время можно судить по письму его от 20 апреля 1734 года. «Приемлю смелость о моем несчастье доносить, как я с начала вступления в Польшу и через все прошедшее время с каким усердием служил и трудился, не отрицаяся ни от чего. Так о том его графское сиятельство, господин обершталмейстер фон Левенвольд и прочие все могут засвидетельствовать, какие я имел беспокойства, однако ж все то исполнял истинно со всякою охотою моею, и, наконец, по особливому несчастью моему, приключилась мне злая животная болезнь, и так был несколько великой опасности к смерти, и хотя потом некоторую свободу и получил, однако ж не только верхом на лошади стало невозможно ездить, но и пешим ходить зело трудно. И затем от генерал-фельдмаршала Миниха отпущен в Санкт-Петербург и прибыл сюда, в Кёнигсберг, где, взяв доктора, пользуюся, и побыв здесь некоторое время для пользования моего, а потом паки буду продолжать до Петербурга по возможности путь мой». И сие несчастье мое донесше, всепокорно предаю себя в непременную вашего высокографского сиятельства милостивого государя моего и истинного патрона милость. Конечно, по старанию истинного патрона Волынский был сделан обер-егермейстером, полным генералом, и был назначен одним из уполномоченных на Немировский конгресс. Мы видели, что и здесь болезнь помешала ему приехать вместе с другими товарищами. Перед отъездом из Немирова он написал своим детям следующее письмо. «Любезные мои дети, Антушка, Еленушка, Машечка, Петрушенька, здравствуйте, и буди на вас милость и благословение Божье. О себе объявляю вам, что мы сей день отъезжаем отсюда до Киева, куда, надеюсь, в 7 дней прибудем, и там от ее императорского величества указа ожидать о возвращении нашим будем, Токмо чаю, он и к нам уже и послан. Дай Всевышний мне вас скорее в добром здоровье видеть и обще с вами его всещедрого благодарить. А я, слава Богу, в совершенном моем здоровье, так что прощайся на разъезде с здешними господами польскими, и они у меня, и я у них, попили нарочито дни с четыре. Потому можете, любезные дети, уверены быть, что я, конечно, здоров, понеже больному нельзя пить, а я же здоровый, ведаете, что не охотник. Однако ж за любовь их, что ко мне, все особливо ласковы были, принужден был. Назначение Волынского в число уполномоченных на Немировский конгресс было ступенью к высшему назначению. По смерти Ягужинского одно из мест кабинет министра оставалось праздным. Следовательно, кабинет при незначительности Черкасского сосредоточивался в одном человеке – Остермане, чего не хотел Берон. В Волынском он надеялся найти человека по способностям и опытности, могущего перевешивать Остермана, и в то же время долженствовавшего быть покорным слугою фаворита, ибо всем был обязан ему, и по своему прошедшему, и по множеству сильных врагов нуждался в постоянном его покровительстве. Берон считал себя вправе говорить: «Волынский мне обязан тем, что он не был повешен еще тогда, когда двор был в Москве». Хотя в этих словах и было преувеличение, однако после известного нам казанского дела без сильного покровительства трудно было подняться так, как поднялся Волынский. Говорят, будто Ягужинский пророчествовал перед смертью: «Я предвижу, что Волынский посредством лести и интриг пробьется в кабинет министры, но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить». Говорят о прошедшем человека, и на язык попадается слово «виселица». Говорят о его будущем, и опять то же слово. Значит, человек для избежания виселицы должен иметь сильное покровительство. И Берон в расчете на невозможность для Волынского держаться самостоятельно вводит его в кабинет, отвечая иностранцам, которые высказывали на этот счет свое удивление и беспокойство: «Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет. Но где же между русскими найти лучшего и способнейшего человека?» И вот Волынский у цели своих желаний. Он кабинет-министр. Он участвует в решении важнейших дел. Он ходит с докладами к государыне. Имеет возможность говорить с нею, выставлять свои способности и усердие, накидывать тень на людей неприятных, принимать секретные поручения. У Волынского закружилась голова. Властолюбие было страшно возбуждено. Является стремление играть главную роль, затмить всех. Но тут препятствия, которые доводят раздражение до крайности. Враги дразнят со всех сторон. Главный враг, способный дразнить, раздражать страшно человека, подобного Волынскому, это Остерман, оракул, у которого не добьешься ничего ясного, определенного. И Остерман имеет важные причины дразнить Волынского, подставлять ему ногу. Волынский введен в кабинет для противодействия Остерману. И Волынскому при его горячке трудно бороться с Остерманом, спокойно обдумывающим, как бы уколоть врага и поставить его в неприятное положение. Волынский, начетчик и говорун, станет излагать мнение по какому-нибудь делу. Другой кабинет-министр, князь Черкасский, не начетчик и не говорун, не имеющий своих мнений, увлекся, пристает к мнению Волынского. Но бесстрастный граф Андрей Иванович спокойно произносит свое вето, свое не так. И это постоянно. Волынский выходит из себя. Волынский, считающий себя и считаемый от многих других умницею, Он постоянно рассуждает не так. Один Остерман непогрешителен, но этого мало. Остерман согласится, но с докладом государыне сам не пойдет. Волынский отправится и получит гнев государыни за неугодное ей решение, а Остерман в стороне. Он с докладом не ходит, а ходит, так и наговаривает государыне на других, возбуждает ее подозрения. Он в кредите, его слушают, а Волынский в работе и неприятностях. С другим товарищем своим по кабинету, князем Алексеем Михайловичем Черкасским, Волынский был сначала в больших ладах. Черкасский был недоволен Остерманом, Бероном, Анною. Ему казалось, что за такие важные услуги он был мало награжден. Он досадовал, что ему не дано главной роли. Чтобы он, по своим способностям, сделал своею главную ролью, он об этом не рассуждал, только неприятно было, что другие пользуются большим влиянием на дела, чем он. Вероятно, он не слыхал, что насмешники говорили, когда их было только двое в кабинете с Остерманом. Насмешники говорили, что Остерман — душа кабинета, а князь Черкасский — тело. Притом, несмотря на огромное богатство, Черкасский был корыстолюбив и сердился, что мало получал материального вознаграждения за свое усердие. Наконец, самая благовидная причина неудовольствия была ссылка его племянника князя Александра по делу очень сомнительного свойства. И вот князь Алексей Михайлович отводит душу жалобами в беседах с новым товарищем. Черкасский жаловался, что Остерман так силен, что ни он, Черкасский, ни страшный начальник тайной канцелярии Ушаков не смеют против него говорить. «Остерману, — говорил Черкасский, — противно, что сенат есть. Хотелось бы ему, чтоб сената не было, а съезжались бы коллежские президенты для совещания. Остерман боится, что сенат усилится, если в нем будет много членов». Черкасский жаловался и на Берона, называл его злым человеком за то, что племянника его, князя Александра, напрасно в ссылку послал. Стращали его пытками, и он на себя много напрасно говорил, а доноситель научаем, и обнадежен был Алексеем Бестужевым. Черкасский жаловался на государыню. «Государыня мне говорила: Бог тебя не оставит, так же и я, пока буду жива, тебя не оставлю. А какую я от нее милость вижу? Вот безделица. Пожаловали было нам троим китайские товары, Головкину, Остерману и мне. Когда Головкин умер, тогда изволила сказать: вот вам и его часть отдаю». А после того из тех товаров лучшие выбрала себе на 30 000 рублей. Остальные велела разделить на несколько частей. А теперь не подарила мне доимки на крестьянах моих, велела взыскивать. Выйду в отставку. Такие откровенности были в начале. А потом Черкасский удалился от Волынского, увидавшее, что может быть опасно сближение с человеком, на которого косятся сверху. Косится не только Остерман, но и Берон.